тебе весь мир, ты божество, ты мой кумир, поют друг другу герои оперетты «Сильва». Эту постановку я многократно видела в детстве. И на сцене театра, и в телевизионном варианте, может быть, и вы помните прекрасные фильмы режиссера Яна Фрида. Но знаете, даже тогда, хоть я и была ребенком из нерелигиозной семьи, хоть мне и нравились исполнители главных ролей и сами герои, мне все же казалось, что вот такое признание в любви именно в этих формулировках «ты божество, ты мой кумир» отдает напыщенностью и ложью. Хотя в чувствах Сильвы и Эдвина друг к другу я ничуть не сомневалась и надеялась, что они поженятся, будут жить долго и счастливо и умрут в один день. Ну а теперь, став взрослой и узнав кое-что о правилах счастья, установленных в этом мире его создателем, я с уверенностью скажу, что сотворение кумира даже из любимого человека, невесты, жениха, мужа, жены, ребенка, это верный путь к потере любви. И опять-таки, я уверена, что со мной согласится моя подруга и наш с вами верный проводник по Святой Земле Анна Мусан-Леви. Мы продолжаем цикл программ, посвященных библейским смыслам фразеологизмов, бытующих в современной речи. Анечка, дорогая, здравствуй.
Здравствуй.
Предлагаю поговорить о том, кто такие кумиры в изначальном библейском значении и о том, как они могут выглядеть сегодня.
Кумиры, собственно говоря, они и есть кумиры. Это те, кому служат. Зная иврит, слово «кумир» сразу же открывается в своем, так сказать, первоначальном значении «тот, кому служит». Потому что до сих пор на современном иврите мы священника называем словом «комер». Дело в том, что здесь, конечно, большая, скажем так, ошибка современных израильтян, потому что комер – это все-таки языческий жрец, это священник языческий. А для священника Бога живого есть слово «коэн». Да, и вы его наверняка тоже знаете все из Библии, но этим словом они называют только своих священников, иудейских. И вот слово «комер» настолько на слуху, что слово «кумир» сразу же с ним, естественно, состыковывается. Хотя я не филолог, но мне кажется, что русское слово «кумир» именно вот и произошло от семитского вот этого корня «кумра», что означает служение, поклонение кому-то. Действительно, израильтяне наши, наш народ Израиля древний, очень часто начинал поклоняться чужим богам и строил капища этим богам. И надо сказать, что очень легко как бы здесь бросить в них камень и сказать, ну как же так, они не понимали, как же они не видели, что Бог-то один, он их и в пустыне, понимаешь, манной питал, и перепелов им с неба сыпал, и воду им из камня изводил, и все равно они обращались к другим божествам и начинали молиться просто каменным истуканам обыкновенным. Вот понять их можно, если попытаться представить себе, что вкладывали в это поклонение люди. На самом деле, понимаешь, какое дело? Они ведь поклонялись-то, по сути дела, Богу, только в разных его проявлениях. Вот это очень тонкая штука, потому что если ее осознать, то мы поймем, что и мы, сегодняшние христиане, уж кажется знающие, но абсолютно все и все правильно, подвержены тому же самому процессу. Дело в том, что Бог непостижим, Бог бесконечен, Бог очень часто для нас непознаваем. А вот его проявление, будь то в силах природы или в человеческих каких-то, например, страстях, не удивляйся, страсть ведь сама по себе как сила души, как волеизъявление души сильной заложено Богом, только мы это качество, это, вернее, эту возможность, эту способность души используем чаще всего во зло. А само по себе данное нам вот такое волевое начало, скажем так, сильное желание чего-то, оно дано Богом, заложено в человеке. Вот эта воля может человека и к подвигам великим привести, и может его к спасению привести, и может подвигнуть его к подвигам ради близких, о которых мы читаем и слышим и так далее. Так что люди, по сути дела, пытались так, язычники, познать Бога, пытались понять его и, путаясь, начинали поклоняться твари вместо Творца, обожествляли силы природы, обожествляли чувства, страсти, какие-то процессы, которые происходят. И ведь что еще очень важно понять, несли-то они этим идолам самое дорогое, что у них было. И вот этот момент тоже очень такой серьезный, потому что когда язычники, вот, например, человеческие жертвы совершали или приносили богам в жертву младенцев, ведь им было их и жалко, и страшно, и они отдавали самое дорогое, искренне веря, что вот тогда они получат что-то взамен. Таким образом, мы здесь видим, как бы, с одной стороны, их абсолютную веру, их абсолютную убежденность в то, что вот этот кумир, он даст то, что я хочу, и, с другой стороны, вот такую, скажем так, жертвенность отдать самое дорогое, самое лучшее, чтобы получить взамен то-то и то-то. Конечно же, Господь наш Иисус Христос в Евангелии напрочь разрубает вот такие отношения с Богом. Господь делает нас сынами, а это отношение, согласись, не сыновние. Да, ты мне, я тебе. Хотя в Ветхом Завете может сложиться ощущение, что действительно вот те отношения с Богом, которые были до Рождества Христова, были в чем-то вот таковыми, да, делайте так, получите благо, не сделайте, получите смерть. Господь же тоже, да, все вот законодательство, данное евреям, оно такое. Но это был как бы первый класс, это была как бы вот та дисциплина, которая была нужна. А дальше Господь открывает нам, что Он действительно Бог живой, а для нас уже и абсолютно доступный, потому что Господь Иисус Христос тело наше на себя принял и жил с нами на земле. И наши отношения с Богом, они живые. Вот это именно живой Бог. Для нас наш Бог, Господь Иисус Христос, Он не кумир. Это совершенно другие отношения. Поэтому, когда неверующие люди упрекают, ну какая разница? Буддисты молятся Будде, кришнаиты молятся своим богам, вы молитесь Иисусу Христу. Какая разница? Человек придумал себе какое-то божество, вот кумира, ему поклоняется. Ну, кто что придумал? А здесь очень большая разница, потому что Господь Иисус Христос – Бог живой, с которым у нас есть живое общение через молитву, через церковные таинства. Каждый может проследить взаимодействие своих поступков с тем, как Господь отвечает на них теми или иными обстоятельствами. Но тут нужно что? Во-первых, внимание к своей духовной жизни, во-вторых, рассуждение, а в-третьих, свержение кумиров, которых у нас на самом деле бесконечное множество. Ну, то, что не надо в квартире ставить статую Богу Перуну и ему поклоняться, я думаю, телезрители наши с тобой знают. Я думаю, что никто такого не делает. А вот тем не менее кумиров-то у нас бесконечное количество. И не только у нас, они во все времена были. Недаром святые отцы еще говорили, что если мы подходим к Богу с идолами в сердце, то не можем надеяться на спасение, не можем надеяться на ответ Божий, не можем надеяться на настоящую молитву, потому что мы продолжаем молиться Богу как одному из наших идолов. Ну вот какие идолы у нас есть? Ну, там такие вещи, как табакокурение или винопитие, это как бы тоже очевидно, понятно. Человек продает там последнее из дома для того, чтобы выпить водки. Это очевидно, и мы знаем, что это плохо, и что тут говорить, так понятно, что это так. Есть вещи намного более тонкие. Во-первых, идолом может быть любимая работа. Кумиром. И я, как гид, очень часто встречаюсь с такого рода людьми, на которых, честно сказать, просто больно смотреть, как человек себя просто съедает изнутри, человек себя разрушает, человек уничтожает себя, он не ест, он не спит, он не видит своей семьи, он даже здесь в паломничестве не отлипает от мобильного телефона, потому что там в офисе без него происходят какие-то архиважные дела, ему необходимо обязательно в них участвовать. И это действительно так, охотно верю. Но это даже не считается ничем ведь плохим. Трудоголик, человек, который живет работой, это же прекрасно с точки зрения людей неверующих. И особенно это в искусстве очень развито, ну, как мы говорим, да, служители Мельпомены, служители храма искусств. Он всю свою жизнь вот только жил своим искусством, да. На самом деле это идолопоклонство, самое настоящее идолопоклонство, потому что кумир – это тот, кому ты отдаешь, как мы сейчас говорили, самое дорогое. А что у человека самое дорогое? Ну, душа, это понятно, да? Но тут человек может поспорить, сказать, а чем ты можешь померить, что я, что какой-то прибор есть, который скажет, отдал я душу или нет. Я это делаю ради моей семьи, я это делаю ради будущего моих детей и так далее. Самое дорогое после души, наверное, у нас – это наше время. Потому что вот как раз время – это то, что нам дано Богом для спасения. И мы тратим его безумно, мы расточаем это богатство. Мне приходит на ум, знаешь, такая, не хочу сказать притча, скорее история, как дьявол посылает на землю бесов, чтобы они искушали людей. Он долго их готовил, выбирает троих и говорит первому: «Ну, что ты скажешь людям, когда ты придешь на землю?» Бес говорит: «Я скажу, что Бога нет». Дьявол говорит: «Плохо, потому что многие знают его лично». «Ну а ты?» – второй. «А я скажу людям, что ада нет». Он говорит: «Тоже не подойдет. Многие из людей уже сегодня живут в аду». «Хорошо, ну а ты, третий, что скажешь?» Третий говорит: «А я им скажу, что времени еще очень много». Он говорит: «Отлично, вот ты иди и приступай к работе». Действительно, время. И вот когда человек все свое время отдает чему-то другому и оставляет на молитву, на общение со своей семьей, на посещение храма, на участие в таинствах церковных, там, я не знаю, 2% от своего времени, значит, он служит каким-то другим богам, но не Господу. Посмотри, как жили наши предки. Купцы, например, начинали день, ну, я говорю про благочестивых купцов, не тех, которые там в ресторане разгуливали, но есть благочестивые, вот осталось воспоминание о них всякие. Они утром ехали в монастырь к заутренне, посещали утреннюю литургию, приезжали домой, откушивали чай со своим семейством, только потом отправлялись в лавку. И это не потому, что они были ленивыми. Нет, просто у них были приоритеты. Что тебе важнее? Вот у них действительно их лавка, их торговля не была их кумиром. Это было средство для того, чтобы жить, чтобы помогать тем же монастырям, чтобы кормить своих родственников и детей. Но это не главное. Да, во многом полагались на волю Божию, а не на свой талант, не на свое усилие, не на то, что я буду спать 4 часа в сутки, и моя работа будет супер сделана. А сколько случаев, когда человек вот так спит по 4 часа в сутки, потом его хватает инсульт, например, и все вообще летит на смарку, или вообще что-то просто не получается помимо его воли и так далее. Также почитание воскресного дня. Наши предки никогда не работали в воскресенье и праздники. Хоть ты его расстреляй, он не пойдет на работу. И крестьяне, и купцы никогда отдавали полностью день Богу. Сейчас вот так в группах пообщаешься, ну, почти никто этого не делает. Все идут на дачу копать, вот тоже кумир известный, дача. Я вот просто замечаю, люди некоторые живут неделю ради того, чтобы вырваться на эту дачу. Масса вещей может быть кумиром. Кумиром может быть вообще образ жизни. Это вообще интересная такая штука, потому что я в последнее время стала замечать, что образ жизни раньше как-то он был традиционный, и люди его не выбирали. Правда же, крестьяне жили вот так, дворяне жили вот так, купцы жили так, не только в России, но вообще в мире. А сейчас человеку предлагается супермаркет. Выбирай образ жизни. Хочешь православный образ жизни, хочешь вегетарианский образ жизни, хочешь спортивный, хочешь лениво-мещанский, хочешь там, ну, какой хочешь, короче говоря. И это из телевизора, и от телепрограмм, и, так сказать, да, идут разные эти образы жизни. И человек, даже не понимая этого, начинает этому служить. Он начинает вкладывать все свои мысли, силы, энергию в достижение вот этого образа жизни, который ему кажется абсолютно верным. Вот тебе и кумир. Ну и, наконец, даже православный образ жизни ведь может быть кумиром, потому что представь себе ситуацию, когда верующая жена, неверующая семья и пост, например, она хочет, чтобы все было идеально, правильно, вот так, как так, как прописано во всех книжках, она за всем к духовнику бегает, за всеми вопросами, что ей там на обед приготовить, как белье стирать, не стирать сегодня, да? А у нее иконы, у нее платок, юбка до пола, все правильно. А, допустим, не знаю, муж хочет пригласить в дом друзей, неверующий. В Все, для нее это крах, это конец поста, конец веры, конец жизни. Как так? Сегодня же пост, нужно вот такое настроение, вот такое состояние включить себе там на кассете акафист какой или канон, а тут надо принимать гостей. Например, все, значит, первый сигнал, что не Христа любим, а любим свое состояние, настроение, уют какой-то по-нашему созданный, да? Поэтому, Господи, помоги нам избавиться от наших просто многочисленнейших кумиров, которые у нас сидят, и мы им кланяемся ежедневно. И дай Бог нам всем кланяться только Богу единому, Ему единому служить, Его только любить и Его искать. А для этого нужно прежде всего молиться. Молиться и учиться молиться. И, конечно, читать. Как можно больше читать священные писания, толкования на него, святых отцов, чтобы учиться наблюдать и рассуждать о вещах, чтобы учиться отличать черное от белого.
Анечка, спасибо тебе большое. Вот такое толкование второй заповеди закона Моисеева, которая, напомню, звучит так: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Мы продолжим, будем надеяться, нашу встречу на Святой Земле и продолжим с твоей помощью толкование этих выражений, которые родом из Библии, которые нам знакомы по современной жизни и современной речи, но чьи корни и смыслы мы порой не знаем или забываем. Спасибо, дорогие друзья, спасибо вам. Встретимся в эфире телеканала «Союз».